В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, 21.00, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: почему падает грузинский лари? Эксперты винят высокие предвыборные траты государства, но не только. Возможно ли возвращение Александра Анквап в Абхазию? Вопрос возник на встречах оппозиции с общественностью. Станет ли Южная Осетия еще и Аланией? Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях: британский кабинет готовится к выходу из ЕС. Шиитские отряды намерены перерезать снабжение Мосула. Украинские хакеры опубликовали новые письма Суркова. Британское правительство по-прежнему рассчитывает начать формальную процедуру выхода страны из ЕС не позднее конца марта будущего года, несмотря на решение суда в Лондоне, запретившего это делать без согласия парламента. По словам представителя британского кабинета, премьер Тереза Мэй и министры намерены исполнить волю избирателей и сделать все необходимое для того, чтобы начать процедуру выхода. В кабинете утверждают, что решение суда не повлияет на график подготовки к выходу из Евросоюза. Тереза Мэй намерена разъяснить свою позицию депутатам в понедельник. До этого она проведет телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Жаном Клодом Юнкером. Глава правительства Британии ранее утверждала, что для уведомления партнеров ПС о начале процедуры выхода, согласно статье 50 Лиссабонского договора, согласия парламента не требуется. Однако суд в четверг принял иное решение. Правительство уже сообщило, что обжалует вердикт. Апелляция, скорее всего, будет рассмотрена в начале декабря. В случае, если вопрос о выходе из ЕС будет передан на рассмотрение парламента, сроки, о которых говорят правительство, могут быть нарушены. Большинство британских политиков обещало исполнить волю избирателей, выраженную на референдуме, проведенном летом этого года. Однако обсуждение в парламенте может затянуться. В Ираке, поддержанное правительственными войсками, шиитское ополчение начало новое наступление на исламистскую группировку «Исламское государство», стремясь перерезать пути снабжения города Мосул. Речь идет прежде всего о дороге к западу от Мосула, по которой два года назад вооруженные исламисты проникли в город и захватили его. Оно связывает Мосул с находящимися под контролем исламистов восточными районами Сирии, откуда в город могут быть переброшены подкрепления. Шиитские отряды наступают на Мосул с юга и юго-запада. С востока штурм города ведут курдские боевые формирования Пешмерга. В штурме участвуют правительственные войска Ирака, а с воздуха его поддерживает международная коалиция во главе с США. За две недели наступающим на Мосул отрядам удалось выйти к предместьям города. Украинская группа хакеров «Кибер-Альянс» опубликовала новый массив писем из взломанной электронной почты помощницы Владислава Суркова Марии Виноградовой. Переписка охватывает период 2015-16 годов. Ранее хакеры выложили в интернет письма из почтового ящика приемной Суркова за 2014-15 годы. По их словам, часть писем не была обнародована, однако все они были переданы украинским спецслужбам. В опубликованном массиве есть как адресованные Суркову письма, так и те, что были отправлены из его приемной. К ним прикреплены файлы с документами, которые свидетельствуют о непосредственном управлении политической и экономической жизнью Донецкой и Луганской народных республик из Москвы и о попытках России влиять на политическую ситуацию на Украине. Это схема поставок топлива из России в ДНР и ЛНР через посредников, проекты законов, внесенные позже в парламент этой страны партии «Оппозиционный блок». Одно из писем содержит в себе файл с проектом поправок в Конституцию Украины, которые спустя 20 дней были предложены от лица представителей ДНР и ЛНР контактной группе по урегулированию конфликта на Украине. В новых письмах Суркова есть списки пророссийских активистов и политиков в Харькове и досье на 4 политзаключенных по проекту «Народная рада Бессарабии». Двое из них, Виталий Диденко и Елена Глищенская, позже были обменены на украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Салашенко.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама выступил с завуалированной критикой действий директора ФБР, вопреки своим прежним заявлениям о том, что не дает комментариев относительно дел, которые ведет Федеральное бюро расследований. В телевизионном интервью президент Обама, комментируя решение директора ФБР Джеймса Коми оповестить о новом расследовании, связанном с использованием Хиллари Клинтон ее личного электронного почтового ящика в бытность госсекретарем, бросил упрек Коми. «Мы не действуем на основе неполной информации», сказал президент.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Несколько последних дней лари продолжает масштабное падение. В грузинском Минфине не видят причин для паники. По заявлению главы ведомства Нодара Хадури, макроэкономические параметры в норме, и в ближайшее время стоит ожидать стабилизации национальной валюты. В свою очередь, эксперты называют основными причинами девальвации отток капитала и высокие траты правительства в предвыборный период. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Нынешняя волна обесценивания лари 3 сентября 2014 года. Как обычно, в правительстве заявляют, что не происходит ничего страшного и обещают скорую стабилизацию. Однако уже мало кто доверяет этим заверениям. К примеру, интернет-ресурс «Фактметр» насчитал 27 ошибочных прогнозов членов правительства в отношении лари, сделанных начиная с 2014 года. По всей видимости, история повторяется. Последние дни лари по отношению к доллару опустился на 4 пункта, а глава Минфина Нодар Хадури вновь не увидел повода для паники.
Макроэкономические параметры не изменились, напротив, наблюдается улучшение. Импорт также имеет тенденцию к сокращению. Где-то к концу ноября будет перечислена определенная сумма из Банка развития Азии. Мы думаем, что это действительно временное явление, вызванное рядом крупных транзакций, поэтому мы в будущем ждем укрепления курса. Никаких оснований для плохих ожиданий не существует. Это было не раз сказано как мной, так и представителями Национального банка,
заявил министр. Оппозиция и эксперты с изрядной долей скепсиса восприняли очередные заверения Хадури. Депутат нового созыва от Нацдвижения и бывший президент Нацбанка Роман Гоцеридзе считает, что падение лари обусловлено как замедлением темпов экономического роста, так и непоследовательной экономической политикой правительства.
Правительство потратило много денег в предвыборных целях, не имея существенных доходов. Зарубежные гранты и кредиты пока не получены. Не было доходов от приватизации. В итоге средства, потраченные на обустройство инфраструктуры в предвыборный период, хлынули на валютный рынок. Да, некоторые скажут, что подобное практиковалось и при прошлых властях. Однако это не приводило к подобному ослаблению лари. Нацбанк также оказался не на высоте. Образно говоря, 180 миллионов долларов, израсходованные им в политических целях ради стабилизации курса, сыграли роль пружины, которая распрямилась,
заявил Роман Гоцеридзе. В свою очередь, банковский эксперт Лия Элиева считает, что причина происходящего в плачевном состоянии экономики Грузии, из-за чего происходит массовый отток капитала из страны.
Фактически, власти и Нацбанк связывают девальвацию лари с покупкой банком TBC активов Банка Республика. Тут возникает вопрос об ответственности регулятора, который ради интересов коммерческого банка поставил под вопрос благосостояние граждан и экономики страны. В Грузии, как и в других странах со слабой экономикой, наблюдается отток капитала из страны. И я понимаю бизнес. Страна зависит от импорта. Доходы населения падают. И вкладывать деньги в Грузию становится невыгодным занятием. Поэтому лари будет падать до тех пор, пока будет утекать капитал из страны.
Для того, чтобы затормозить отток валюты из страны, Лия Элиева предлагает Нацбанку ввести ограничения по вывозу капитала не более 1 миллиона долларов в день. Эта мера, возможно, не ограничит отток, зато сделает невозможным скачкообразное обесценение лари. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия намерен созвать заседание Политсовета и обсудить вопрос переименования Южной Осетии в республику Южная Осетия-Алания. Леонид Тибилов поручил своей администрации проработать этот вопрос и выработать соответствующую стратегию. Жанна Тарханова с подробностями.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов намерен сдержать свое обещание и переименовать Южную Осетию в Южную Осетию-Аланию. В декабре прошлого года юго-осетинский лидер заявил о целесообразности возвращения государству его исторического названия. В течение года проводились консультации с политиками и учеными, в том числе в Северной Осетии. В ближайшее время Тибилов намерен созвать политсовет и обсудить дальнейший план действий. Решение о возвращении Южной Осетии исторического названия Алания было принято после скандальной истории, вызвавшей возмущение осетинской научной общественности и рядовых жителей в связи с открытием в Ингушетии Аланских ворот. Тибилов тогда заявил, что в Южной Осетии не потерпят, чтобы историю осетин присваивали другие народы. Депутат парламента от Единой Осетии Петр Гасев напоминает, что с такой инициативой задолго до президента выступала республиканская газета «Республика». Партия «Единая Осетия» также предлагала переименовать Южную Осетию. При этом Гасев обращает внимание на юридическую сторону вопроса.
Сейчас эта инициатива выступает президент, мы, разумеется, это поддерживаем. Конечно, еще много работы над тем, в какой именно формулировке это будет, как это будет выглядеть. Республика Южная Осетия, Алания, Республика Алания, Республика Южная Алания. А вот там тоже идет много споров. Но что можно однозначно сказать, что согласно существующему законодательству, смена республики и государства может проходить только путем референдума.
Член политсовета политической партии «Единая Осетия» Игорь Козаев считает, что возврат исторического названия будет способствовать подъему национального самосознания осетин.
Лично за то, чтобы Южная Осетия называлась только Южная Осетия-Алания, Республика Южная Осетия-Алания. Мое личное мнение.
Почему важно вот вернуть осетинам слово «Алания»?
Я считаю, что национального духа и самосознания.
Некоторые мои собеседники связывают решение президента Тибилова с предстоящими выборами. По мнению одного из юго-осетинских госслужащих, цитата, «это чисто политический шаг, предвыборный, это совпадает с выборами», с конец цитаты. Лидер молодежной общественной организации «Единая Алания» Михаил Кочев поддерживает инициативу юго-осетинского президента.
Будут, наверное, представлены много вариантов. Мы, как общественная организация «Единая Алания», поддерживаем и наше имя тоже обозначено этим названием, что мы «Единая Алания». И мы поддерживаем тот вариант, который будет написан в виде «Республика Южная Осетия-Алания». Изменение уже будет «Осетия-Алания». Республика Осетия-Алания. Переименовать полностью в Республику Алания. Это наша история, мы должны сохранять. То есть это политически тоже очень важное решение. Нужно обдуманно все сделать.
Согласно юго-осетинскому законодательству, после проведения референдума парламент должен будет внести поправки в главы 3 и 8 Конституции Южной Осетии. Эксперты отмечают, что в основном законе нет запрета на проведение плебисцита за полгода до выборов, однако он вряд ли состоится в разгар предвыборной кампании. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжая тему, наша рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» беседовала наш корреспондент Зарина Санакоева.
Поддерживаете ли вы идею переименования республики в Республику Южная Осетия-Алания?
Лично я поддерживаю, что нашу республику переименуют в Южную Осетию-Аланию, потому что это и звучит красивее, и как-то значимее звучит. Ну, можно потом в будущем, что две Алании будут вместе, и это тоже дает какой-то плюс большой.
Ну, мы на работе сегодня это еще обсуждали, и нравится нам эта идея Алания. Ага. Только как мы будем называться? Южная Алания и Северная Алания или как? Да я даже не знаю, какие плюсы. Сомневаюсь в этом, но само название нравится.
Поддерживаете ли вы эту инициативу?
Поддерживаю. Плюсы вижу даже в том, что слово «Алания» это очень многое уже значит.
Поддерживаем, почему нет?
А как вы думаете, какие здесь есть плюсы или преференции?
Мне кажется, нужно возвращаться к своим историческим истокам. Алания – это Алания, вы знаете, наши предки Аланы. Наше государство раньше называлось Алания, значит, я думаю, что это правильное решение.
вполне.
Да. Буч – это историческое название Южной Осетии, вообще Осетии. И должно быть Алания, историческая справедливость. А мне кажется, пока Южная Осетия – Алания, а потом, когда со временем воссоединимся с Россией, и Алания будет Северной Осетией. Общее название будет Алания.
Я не вижу смысла в этом переименовании. Республика Южная Осетия есть Республика Южная Осетия. И так всем ясно и понятно. Потом это несет большие финансовые затраты, большую путаницу в документации. Но какого-то особо патриотического всплеска это точно не принесет. И все знают Республику Южная Осетия как Республику Южная Осетия. Ни к чему это совершенно.
Как вы относитесь к такой инициативе?
Нормально. За. Ну, плюс что будет, останется как историческое. И будет это, будет сохранять, что действительно мы аланской этой потомки.
Вы поддерживаете эту идею?
Нет.
Не хотите?
Нет.
Почему?
Потому что мы отдельное государство. Я хочу, чтобы по-своему как бы отделяли нас, да, по-своему. А то нас будут путать как бы с ними, со Северной Осетией. А мы отдельное государство, мы хотим, чтобы нас назывались...
Отличались.
Отличались, да, чем-то. Ну, чем-то, но это уже... Пусть остается так же, как было до этого.
Зажина Сунакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
В Грузии разгорается скандал из-за жестокого избиения представителями китайской строительной компании грузинских рабочих. Столкновения произошли накануне вечером в селе Зваре, где ведутся работы по строительству железной дороги, и продолжилось сегодня утром. В результате несколько рабочих попали в больницу. По словам представителей профсоюзов, это не первое происшествие такого рода. Владимир Унанянц разбирался в причинах силового противостояния.
Причина инцидента, как заявляют представители нового профсоюза железнодорожников, стало недоразумение. Руководство китайской компании-подрядчика, 23-е бюро китайской железной дороги, которое строит железнодорожный тоннель на участке Хашури-Зестафони, почему-то решило, что местные жители, заготавливавшие в лесу дрова на зиму, украли древесину с территории, находящейся под управлением китайских инвесторов. Словесная перепалка переросла в физическое противостояние. Рабочих, оказавшихся свидетелями конфликта и пытавшихся разнять дерущихся, жестоко избили. Как заявляют пострадавшие, представители китайской компании пустили в ход металлические прутья, топоры и ножи. Утром сегодняшнего дня история продолжилась. Вот что рассказывает один из участников инцидента Миндио Крабилашвили, в которого метнули топор, и лишь по счастливой случайности он отделался сотрясением мозга.
Сегодня утром, когда мы пришли на работу, их старший ударил одного из наших. Мы, естественно, подошли, и тогда они все высыпали во двор. Их было около 150 человек. Все были вооружены ножами и топорами. Они собирались напасть, и мы убежали. Если бы остались, не знаю, что бы произошло. Мне повезло, что так легко отделался.
Тем не менее, на данный момент трое пострадавших находятся в клинике города Хашури, четверо доставлены в больницу в Зестафоне. Остальным была оказана помощь на месте. Председатель объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили призвал правоохранительные органы провести тщательное расследование и наказать виновных по всей строгости закона.
Представители китайской компании, вооруженные металлическими прутьями и топорами, нанесли физическое оскорбление членам нашего профсоюза, нашим согражданам. Они находятся в больнице, состояние которых из них тяжелое. Правоохранительные органы должны действовать оперативно. Не должна оставаться в стороне и грузинская железная дорога, так как в инциденте участвовало руководство компании-контрактора. И контракт, заключенный между грузинской железной дорогой и китайской компанией, не ограничивается лишь прокладкой тоннеля. Там говорится и о правах сотрудников.
В самой компании 23-е бюро китайской железной дороги от комментариев воздерживаются. В свою очередь, в грузинской железной дороге считают произошедшее внутренним делом своего субконтрактора и не собираются вмешиваться. На данный момент ситуация в районе села Звары остается напряженной. На месте находится несколько десятков представителей китайской компании и профсоюза железнодорожников. Во избежание возобновления конфликта мобилизованы экипажи патрульной полиции. При этом местные жители обвиняют правоохранителей в пассивности. Никто из участников инцидента не задержан, а уголовное дело возбуждено осуждено по статье «Нанесение побоев». О нападении с применением холодного оружия официально ничего не говорится, но не исключено, что в ходе следствия обвинение будет переквалифицировано. При этом, как говорит вице-президент нового профсоюза железнодорожников Илья Лежава, произошедшее в селе Звары – наглядная иллюстрация того, как обстоят дела в Грузии с трудовым законодательством.
В Грузии вообще очень показательная трудовая политика, когда работодатель уверен, что может позволить себе в отношении подчиненного все, что угодно, в том числе, как мы видим, и физическое оскорбление. И таких фактов накопилось очень много. Никакого реагирования на это нет. Это ясно видно из того, что уголовное дело возбуждено по факту избиения. Это не просто избиение, это нарушение прав работника. А это прямое следствие того, что в стране отсутствует трудовая инспекция, отсутствует государственная политика в трудовой сфере. У нас работодатель, неважно, китайский или грузинский, считает себя господином, а своих подчиненных – рабами.
Это не первый инцидент между представителями китайской компании, трудоустроенными на строительстве железной дороги местными жителями. Месяц назад в селе Звары рабочие устроили многодневную акцию протеста, требуя улучшить условия труда. Тогда до физического противостояния дело не дошло. Сейчас, обещают в профсоюзе, вопрос ответственности компании 23-е бюро китайской железной дороги будет решаться в суде. К изучению всех обстоятельств инцидента обещают подключиться независимые юристы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Независимый кандидат в депутаты Цезар Чочели не признает итоги парламентских выборов и заявляет о фальсификациях. Он уступил кандидату от грузинской мечты Дмитрию Хундадзе всего 60 голосов. Выходец из Ахалгории, главный работодатель в поселке для беженцев Церуване, приложил немало сил, чтобы мобилизовать ахалгорцев. С подробностями Мурат Гукемухов.
Сегодня ЦИК Грузии уточнил результаты выборов в парламент по 37-му Мскетскому избирательному округу, в который входят жители Ленингорского района, сохранившие грузинское подданство. ЦИК Грузии выполнил требования избирательного штаба кандидата Сезара Чечели, и 12 испорченных бюллетеней были зачислены в пользу их кандидата. По уточненным результатам, за кандидата от грузинской мечты Дмитрия Хундадзе проголосовало 13 736 человек, а за самовыдвиженца местного олигарха Сезара Чечели 13 692. Таким образом, мечтатель Хундадзе все же выигрывает с мизерным перевесом в 44 голоса. В ходе своей пресс-конференции Дмитрий Хундадзе заявил о нарушениях со стороны своего оппонента, подкупах избирателей, агитации в пользу Чечели на, как он выразился, оккупированных территориях, и что избирателей в пользу его оппонента подвозили целыми автоколоннами из Южной Осетии. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили считает, что это утверждение недалеко от истины. В день голосования Ленингор опустел, выехало по меньшей мере 500 человек. В день голосования, в воскресенье, границу не закрывали, но многие, подстраховавшись, выехали еще в субботу. Многие приезжали проголосовать из Владикавказа, где у Сезара Чечели давние деловые связи и хватает сторонников среди вчерашних жителей Ахалгорского района Грузии. По словам Тамары, ни для кого не секрет, что абсолютное большинство беженцев из Ленингорского района голосовала за Сезара Чечели. Многие голосовали не от большой любви к местному олигарху. Они просто ему должны. Для церванцев он главный работодатель. Тем же, кто остался в Ленингоре, в свое время он помогал обзавестись статусом беженца, получить льготы и выплаты, хотя их дома не пострадали и никто им не мешает в них жить. Говорит Тамара Меркашвили.
Это общество не свободное общество. У них нет свой выбор. Они считают одного человека на земле, что он лучше знает их, лучше, чем они сами. Мне, если честно, все равно, кто там победит. Здесь на месте, например, его сотрудники, которые здесь отправили за агитацию, они говорили, что мы вынуждены. Просто у нас есть такая задача, чтобы собрать им голосов. У каждого было какое-то число. Они говорили, нас не осуждайте, умоляем вас. Без голосов они не могли вернуться. Мне жалко местных людей, которые вынуждены из-за 10 тысяч, которого отдали 8 лет назад, чтобы они играют в массовке политических играх.
При этом, отмечает Тамара, ленингорцы у избирательных участках чувствовали себя намного свободнее, чем церованцы. Они охотно общались с прессой, не прятали своих лиц от телекамер. То есть они не опасались, что у них могут быть из-за этого неприятности по возвращении в Южную Осетию, говорит Тамара Мирокашвили.
Местные люди, которые здесь живут и работают на двух-трех местах, они ездили, и журналист задает вопрос одному. За что вы собираетесь проголосовать? Против безработия.
Против безработицы.
Да, да, они против безработия ездили в Церовани, местные, которые хорошо здесь работают и думают, что там ни за что не пойдут работать. Здесь так хорошо себя чувствуют.
Тамара предполагает, что это не последняя поездка ленингорцев в Грузию по поводу парламентских выборов. Зная характер Сезара Чучели, она убеждена, что с итогами выборов он не смирится. И ленингорцам еще предстоит поучаствовать в акциях протеста. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжая тему грузинских выборов, мой коллега Вадим Дубнов, его взгляд из Праги.
В Грузии прошли очень честные выборы. Может быть, самые честные на всем постсоветском пространстве за все постсоветское время. Если не с политической точки зрения, то с научной точно. Это был самый чистый эксперимент, и он того стоил. Без вызывающих фальсификаций при вполне приличной с точки зрения постсоветской традиции конкурентной среде партия власти показала результат, ради которого суверенные демократии по соседству напрягают до предела все свои внутренние скрепы. Итоги, в общем, не новы. Так было в Грузии и в обе поры революционного вдохновения, и во времена Союза граждан, по отлаженным технологиям которого потом побеждал Саакашвили. Но теперь все по-честному и как в лаборатории стерильно. Никаких утонченных политтехнологий, даже если они и сочинялись, для сокрушительной победы не потребовалось. Немного иллюзий борьбы по партийным спискам и обреченность на победу у одномандатников. Вся таблица умножения мечты. Без революции и после контрреволюции на политтехнологах можно смело экономить. Оппозиция разгромлена, ее остатки массово самоуничтожаются. Оптимистам остается философствовать о том, что чем скорее дно, тем ярче будущий рассвет. На то они и оптимисты. Чем хуже, тем обычнее, поправляет оптимистов, полученная на выборах наука. За либералов из республиканской партии, как принято считать, даже либеральная Грузия не проголосовала из-за их неразборчивой политической жизни, нелепых компромиссов, желания оставаться в живых, когда счастье, как известно, обретается только в борьбе. Возможно, оно и так. И республиканцы, как вообще положено всем либералам, во всем виноваты сами. Только ошибки, даже фатальные, как-то не очень подходят как объяснение разочарования в партии, особенно той, с альтернативами которой все совсем не очевидно. От Меркель могут отвернуться доли процентов. Но даже из-за Трампа от американских республиканцев не отвернется половина избирателей. Ни одна ошибка не объяснит, как получилось 1.5% там, где пусть и немного оптимистично верилось в 5%. Между тем, 1.5%, ну плюс еще 4 свободных демократов, к реальному уровню поддержки либерализма имеет примерно такое же отношение, как партийная структура постсоветской власти к сути политических решений. Хоть с республиканцами-западниками, хоть с Нино Бурджанадзе, глашатаем евразийства. Ненавязчивая грузинская демократия, одна из самых успешных на наших широтах, получилась ровно наполовину. Партии состоялись, но исключительно как способы самовыражения отдельных избирателей. У некоторых из них еще есть надежда на то, что значение имеет не только их выбор, но и факт попадания человека с конкретными убеждениями во власть. А это уже напрасно, потому что это из второй половины, из той, которая не получилась. И даже не очень понятно, почему кто-то верил, что может получиться. И продолжает верить, что один прекрасный день партия власти кто-то хотя бы в шутку решится назвать просто правящей партией. И если Бедзин и Иванишвили в чем-то технолог, то не в выборах, а в том, чтобы этого не случилось как можно дольше. И технолог куда более мастеровит, чем его предшественник, ныне губернатор в Одессе. Реальная свобода политического позиционирования сыграла с избирателем злую шутку. Он повел себя в точности так же, как он ведет себя без этой свободы. Преодолевший революционную воспаленность, он догадался, что половина демократии ничуть не больше ее отсутствия. Кроме того, оказалось, что без революции и контрреволюции избиратель времен полудемократии даже больше лоялист, чем его современник, живущий по авторитарному соседству. Там, где есть давление, есть хоть какой-то третий закон Ньютона – и соответствующее хоть какое-то антидавление. Там, где есть неприхотливая мечта, нечему даже противодействовать. Если, конечно, не быть идейно преданным либералом, националом или последним потомком царя Таймураза и Багратионов. Политическая сила, которая в Москве была бы «Единой Россией», в Грузии 15 лет назад называла бы себя «Союзом граждан», не запомнившись ничем, за 4 года улучшила свои позиции в 1.5 раза. Кто знал, что недоторжество демократии становится торжеством лоялизма? Честные выборы партии власти со всей научной беспощадностью доказали, что ничем не отличается от нечестных. А если не возвращать словам их первоначальные смыслы, то сравнительно честно на них побеждать даже немного легче. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага. We'll be right back.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Бывший лидер Республиканской партии Грузии, спикер парламента Давид Усупашвили, считает, что общественный вещатель, который существует на народные деньги, способствовал фальсификации результатов проведенного в ходе парламентских выборов экзит-пула. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Рустави-2». При этом Усупашвили отметил, что фальшивыми были результаты и экзит-пула, проведенного телекомпанией «Рустави-2». Однако, по его словам, частный канал имеет право получить тот результат, за который он платит. Спикер парламента также обвинил «Рустави-2» в пропаганде политических позиций единого нацдвижения. Он отметил, что поляризация СМИ на выборах показала, что выборы не были свободными. В политических кругах Грузии по-прежнему обсуждают, с кем можно создать партию бывший лидер республиканской партии и спикер парламента 8-го созыва Давид Усупашвили. В партии «Свободные демократы», которая также покинула большинство лидеров, а руководитель движения Иракли Аласания взял политический тайм-аут, исключая, что с Усупашвили будут сотрудничать их бывшие однопартийцы, сообщает агентство «Новости Грузия». Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов соберет совет по вопросу переименования Республики в Аланию, сообщает его пресс-служба. Ранее Тибилов предлагал название «Республика Южная Осетия Алания». По словам пресс-секретаря Тибилова Ганны Яновской, на имя главы республики поступили сотни писем от местных жителей и соотечественников, проживающих не только в России, но и за рубежом. С декабря юго-осетинские власти ведут консультации с учеными, экспертами и политиками как в республике, так и в Северной Осетии. Ранее сообщалось, что вопрос переименования республики будет решаться на референдуме. Россия намерена последовательно наращивать поддержку Абхазии на международной арене, заявил сегодня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД самопровозглашенной республики Дауром Кове. «Мы рассчитываем на тесную координацию действий в рамках женевских дискуссий по Закавказью, прежде всего с точки зрения продвижения юридически обязанной договоренности о неприменении силы», отметил Лавров, передает РИА Новости. С января 2017 года средняя зарплата школьных педагогов в Грузии повысится до 800 лари, примерно, заявил журналистам сегодня, 3 ноября, министр образования и науки страны Александр Джеджелава.
Новости представила Любовь Баматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. После вчерашней встречи представители абхазской оппозиции с общественностью Ачемчирского района в Сухуми стали обсуждать возможность возвращения из Москвы экс-президента самопровозглашенной республики Александра Анквааб. О том, насколько это вероятно, рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера в ходе встречи лидеров блока оппозиционных сил Абхазии с общественностью Ачемчирского района во время выступления одного из ораторов прозвучало предложение, которое, по сообщению ИА «Абхазия Информ», вызвало продолжительную овацию в зале. Цитирую публикацию упомянутого информагентства. «Экс-президент Александр Анквааб должен вернуться. Мы никогда ничего не боялись. Мы, грузин, не испугались. Кого мы должны испугаться сейчас? Мы хотим, чтобы Анквааб вернулся». Эти слова ветерана Отечественной войны народа Абхазии Ларисы Мазлум зал поддержал долгими аплодисментами. Бывший директор Ачемчирской школы-интерната Бела Ашуба также сказала о необходимости возвращения Анквааба на родину. Конец цитаты. А что удивительного в том, что сторонники бывшего правителя, находящегося в политэмиграции, публично призывали призывают его вернуться в страну. Ситуация и впрямь весьма распространенная во всем мире во все времена. Но коллизия с Александром Анквабом весьма специфичная. Абхазские оппозиционеры, приверженцы Анкваба, не уставая возмущаться действиями своих оппонентов, которые вынудили Александра Золотинсковича 1 июня 2014 года подать в отставку, тем не менее не использовали его имя в качестве своего знамени. Достаточно вспомнить даже избирательную кампанию кандидата в президенты на августовских выборах того же года Аслана Бжани. Порой возникало ощущение, что связь между его сторонниками и экс-президентом стараются обходить. Нет смысла гадать, была ли это установка Анкваба или бжаниисты сами решили, что так будет лучше. В любом случае, только очень наивные люди могли решить, что Анкваб не влияет теперь на политические процессы в Абхазии. Говорят, что не бывает бывших сотрудников спецслужб, но не в меньшей мере это касается и политиков. Крайне редкие исключения здесь лишь подтверждают правила, а всякий знающий Анкваба скажет, что его к таким возможным исключениям отнести невозможно. Вопрос только в том, будет ли он пытаться руководить действиями своих сторонников скрытно, непублично или при благоприятном стечении обстоятельств решит снова выйти на политическую авансцену. Первый вариант, кстати, для него привычен. Еще в начале нулевых годов он именно так руководил из Москвы оппозиционным ОПД Айтайра. Пока совсем незадолго до президентских выборов 2004 года не вернулся в Абхазию. Второй вариант. Предвижу возражения, но ведь президентом ему не стать уже по возрасту, а меньше его не устроит. Вспомним, мол, как в августе 2011 года, проиграв ему президентские выборы, Сергей Шамба заявил о решении уйти из политики. Многие тогда объяснили это тем, что через 5 лет ему было бы уже больше 65, то есть по Конституции Республики он не мог снова баллотироваться в президенты на очередных выборах. И тут многих поджидает интересный сюрприз. Александру Золотинсковичу сегодня лишь 63 года и 10 месяцев. Какое сравнение с 70-летним Дональдом Трампом и 69-летней Хиллари Клинтон? То есть теоретически он еще может по Конституции стать президентом Абхазии. Правда, этому должны предшествовать такие фантастические события, как, например, внезапная добровольная отставка Рауля Хаджимова, о которой мечтают оппозиционеры. Многие в Абхазии предположили, что призыв к нему о возвращении прозвучал вчера в Чимчире не случайно. Так или иначе, тут же на одном из интернет-форумов завязалась полемика. Один из форумчан встревожился. «Да, явно идем к гражданской войне. Очнитесь. Оппозиция за возвращение Анкваба. Пол Абхазии его ненавидит, а другая половина за него. И как рассудить?» Конец цитаты. Другой резко ему ответил: «Не керосинь. Анкваба не ненавидят. Есть только некоторые люди, которые хотят, чтобы его ненавидели. Но сегодня мы все видим, правда, без гонок и фанатизма, что он работал и работал много». Конец цитаты. После этого у меня состоялось несколько бесед на данную тему со знакомыми. Один из собеседников сообщил, что, по слухам, Анкваб якобы собирается баллотироваться сейчас в Абхазии. Парламент. В итоге разговора мы согласились с собеседником в том, что это крайне маловероятно. Но возникновение таких слухов уже сам по себе факт. В частности, нельзя исключать, что, как и предложение, прозвучавшее в Чимчирском доме культуры, это зондаж общественного мнения. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Наркомания стала серьезным социальным злом, и большинство преступлений в Абхазии прямо или косвенно связаны с завозом и потреблением наркотиков, пишет редактор «Нужной газеты» Изида Чания. Вступив в должность, новый министр внутренних дел Аслан Кубахи объявил войну наркодилерам и распространителям наркотиков. Законодательство предусматривает такую возможность в виде уголовной ответственности за незаконный ввоз наркотиков в страну в зависимости от количества ввезенного употребляла наркотика от 6 до 15 лет. Изида Чаня пишет, что дело за малым. Установить, что наркотики перевезены через государственную границу. Казалось бы, все проще простого. Но по данным Генпрокуратуры, по итогам 6 месяцев 2016 года, судами Абхазии осуждены за незаконный оборот наркотиков 39 человек. Но самое главное, все эти лица приобрели наркотики для личного потребления. За этот же период времени в суды республики не поступило на рассмотрение ни одного дела по факту сбыта либо незаконного ввоза наркотиков. Из всего этого следует, что борьба с наркотиками в нашей стране не задалась. А значит, надо признать эту реальность и что-то решить. Либо разрешить наркотики, либо изменить закон, либо узаконить взятки, чтобы налоги от них пополняли государственную казну, отметила Изида Чаня. Газета «Акосухум» сообщает, что депутаты городского собрания заслушали отчеты руководителей управления образования и культуры администрации столицы. Руководитель управления образования Людмила Адлиба, отвечая на вопрос депутатов о мерах безопасности детей в школах, сообщила, что в проект бюджета управления на 2017 год заложили необходимую сумму денег для того, чтобы во всех учреждениях образования были установлены камеры слежения. В текущем учебном году и в будущем будут проводиться мероприятия по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. Зарабатывать деньги можно различными путями, но, наверное, для страны в целом будет полезнее и престижнее, если мы начнем это делать не только подавая туристам мамалыгу с фасолью, но и развивая современные технологии, чтобы наша молодежь имела возможности для нормального карьерного роста, соответствующего международным стандартам, пишет журналист Надежда Венедиктова на сайте Асарки. У Абхазии великие шансы остаться уникальной и экологически привлекательной страной, считает ботаник и эколог Надежда Быстрякова, поданная Великобритании русского происхождения. Газета «Республика Абхазия» публикует актуальное интервью с Надеждой Быстряковой. Вот что она сказала. «Нагрузка на природу сегодня в Абхазии невелика, и с моей точки зрения это прекрасно. Я имею в виду как раз то, что, возможно, несколько смущает жителей Абхазии и создает некоторые неудобства. Отсутствует морское и авиационное сообщение, не развивается промышленность, нет высотных фешенебельных гостиниц и прочие атрибутики успешного курортного рая. Говорю как специалист, это на самом деле плюс, а не минус. Очень надеюсь, что даже с годами, когда ситуация вокруг Абхазии изменится и транспортные возможности позволят приезжать к вам туристам со всего мира, руководители Абхазии хватит мудрости сделать ставку на экологический туризм, сохранить природные урочища нетронутыми и тем самым подчеркнуть национальную самобытность страны. Кроме того, эколог заметила, что даже теперь при относительно небольшом потоке туристов в городе и на пляже довольно много мусора. Даже в лесу недалеко от трассы, ведущей к Крице, земля под ветвями и листьями буквально услана целлофановыми пакетами и другим неорганическим мусором. Когда же туристов станет больше, с проблемой будет справляться сложнее. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Израильский информационно-новостной портал Ynet и крупнейшая газета «Едиот Ахранот» 28 октября опубликовали первую часть списка имен израильских политиков и обычных граждан, сотрудничавших с КГБ в 70-80-е годы прошлого века. В списке люди из так называемого архива Митрохина. Это секретные документы, которые тайно вывез из России в Великобританию в 1992 году бежавший в Лондон отставной высокопоставленный сотрудник госбезопасности полковник Василий Митрохин. О важности публикации, о том, потрясла ли она израильское общество и почему случилось лишь сегодня, в интервью обозревателю «Радио Свобода» Александру Гостеву рассказывает политолог и журналист, главный редактор русскоязычного медийного портала «Изрус» Александр Коган.
Очень неприятное ощущение того, что гора родила мышь. Нам обещали разоблачение, нам раскроют древние архивы КГБ, и мы узнаем всю подоплеку, кто, что, где, когда и так далее. Имена, которые нам дали, очень старые, очень много известных имен, в частности, тех, кого подозревали в излишней связи с СССР уже много десятилетий назад. работа, к сожалению, которая была проведена с архивом, явно непрофессиональная или беглая. Автор не владеет языком оригинала. Он, по всей видимости, имеет некие проблемы с английским языком, потому что вот один из примеров, которых я пообщался со специалистами после прочтения, они смеются, что генерал Калугин, бежавший на Запад, назван в тексте губернатором, да, генерал-губернатором Ленинградской области, хотя он был заместителем главы управления КГБ по Ленинграду Ленинградской области. Если человек путает вещи такого плана, то, естественно, возникает очень много вопросов. Вообще, общее ощущение, что кто-то уже дал стилизованный, упрощенный текст, выжимку из самого архива, который, как я понимаю, гигантский. И на основании текста вот этого вышедшего в идиотохронот работать невозможно, а делать какие-либо выводы достаточно глупо.
Давайте уточним, речь идет о классических шпионах или о тех, кого называют агентами влияния?
Речь идет и о тех, и о других. И, к сожалению, все буквально намешано в кучу. Известно, что есть несколько градаций вербуемых и источников информации, включая даже тех, с кем просто саму информацию проверяют. Люди, которые в беседе, задается вопрос на каком-нибудь дипломатическом рауте, а скажите, что происходит там с Моши? Правда ли, что он поехал туда-то, туда-то? Ах, да-да-да, но я об этом говорить не могу. То есть человек проверяет информацию, которую он получает. Является ли тот, с кем он общается, агентом? Да, нет, естественно, не является. Мы не можем знать, кто на каком уровне общался с кем среди израильских руководителей. Да, все это очень туманно и очень напыщенно нам преподано, брошено очень много имен реальных агентов, которые забрасывали в Израиль в 70-х годах, когда дали разрешение на выезд из СССР нескольким сотням тысяч евреев. Людей в основном технического склада, специалистов бронетехники, например, которые работали, попали в проекты, как проект создания танка «Меркава», самого известного израильского, ну, по сути, единственного известного израильского танка, одного из лучших танков в мире. Были люди, которые работали в проекте по созданию самолета «Лави», который в конечном итоге США надавили и закрыли этот проект, потому что «Лави» получался немножко лучше, чем американские самолеты, которые до сих пор стоят на вооружении Израиля, США и других стран мира. Оценить действительно, насколько эти люди нанесли ущерб, да, какую информацию они передавали в Советский Союз, невозможно. Как минимум по этому материалу нужно смотреть первоисточники. И первоисточники на русском языке, а не переведенные, естественно, на английский язык.
А что касается вот трех депутатов Кнессета, так я понимаю, что их именно и считали давно агентами КГБ, нового ничего не получилось.
Дело в том, что отношения между Советским Союзом и Израилем, и израильскими политиками различными из, в частности, левых социалистических партий, они были очень тесными, невзирая на противостояние, невзирая на то, что СССР продавала оружие, поставляла, по сути дела, оружие арабским странам. Это объяснялось целым рядом причин, беспокойством по поводу того, что будет с евреями на территории Советского Союза, необходимостью поддерживать хорошие отношения, возможностью якобы повлиять на что-то, да, нам ограничить какие-то поставки оружия, например, из СССР в арабские страны. Объяснений об этом было очень много, но опять-таки понять действительно, что делали эти люди, какую информацию они передавали, не было ли это дезинформации, не были ли эти люди на самом деле, не работали ли они с израильскими спецслужбами, передавая дезинформацию советским спецслужбам, невозможно, потому что мы опираемся здесь, опять-таки, как я сказал, на выжимку из архива одной стороны. Израильские архивы службы безопасности, они не рассекречены и не раскрыты, я не знаю, когда они будут раскрыты. Поэтому судить реально о том, какова была роль этих людей в отношениях с Россией, в передаче информации и развединформации, очень сложно.
Александр, так люди, которые фигурируют в этом списке, еще живы, они действуют как политики, работают как инженеры, или половина из них уже покойники, а половина глубокие старички?
Я думаю, что подавляющее большинство из них покинули уже нас, часть из них еще живы, часть из них даже вышли после отсидки из израильских тюрем за шпионаж. Поэтому речь действительно идет о преданиях старины глубокой, скажем так.
Что произойдет теперь? Может быть, их будут допрашивать опять? Вообще, во многих странах такие публикации, как сегодня, даже формальные, даже если не очень многое там сказано, приводят к масштабным парламентским расследованиям, к масштабным люстрациям и так далее.
Вы имеете в виду причину, по которой, может быть, было опубликовано вот это расследование именно сегодня? Возможно, есть некая политическая причина, которая стоит за этой публикацией. Я не могу отрицать, что такой вот ответ напрашивается. В Израиле в последнее время определенные СМИ нагоняют своего рода истерию, я бы сказал. Как, например, с прибытием к нам в регион адмирала Кузнецова, российского корабля, который вот задымил весь Ла-Манш. И создается такое ощущение, что нам рассказывают, что вот близится Третья мировая война и так далее. Хотя все забыли о том, что этот корабль уже находился здесь в регионе в 2012 году, и никакой Третьей мировой войны не произошло. Кое-кому не нравится, как складываются отношения Иерусалима сегодня с Москвой. И публикация такого рода, даже про события 40- и 50-летней давности, они укладываются в эту картину, хотя особого ущерба нанести не могут. Но ощущение, знаете, да, ложечки нашлись, да, осадочек остался. Точно так же уже мы уже все знаем, что это было, об этом слышали, об этом писали, не было, естественно, документальных подтверждений. И здесь, опять-таки, я повторю, документов мы не видим. Мы видим пересказ перевода документов, да, причем очень сокращенный. Поэтому, да, создается впечатление, что есть некий такой вот тайминг непонятной публикации такого рода. Что касается иллюстрации, некого уже иллюстрировать. Да, Моше давно скончался, которого упомянут в тексте, один из создателей Хаганы, социалистического сионизма, очень известных. Невозможно, да, он начальник штаба Хаганы, был членом правления еврейского агентства, депутатом 6 созывов Кнессета. Персона такого масштаба, его не обвиняют, да, согласно тексту, что он передавал информацию чуть ли не с 52 года, а может быть и ранее передавал информацию КГБ. Что-либо сделать с этим человеком уже физически невозможно. Тем более, что уже его сын после этого был, Эфраим Сне, был депутатом Кнессета, он служил в армии, был генералом, очень известной персоной, был министром. Кого иллюстрировать? Иллюстрировать некого.
Есть мнение, что, возможно, это еще такая игра современных политиков израильских, чтобы просто отвлечь внимание общества от внутренних, более острых, болезненных сегодняшних проблем, от там, назревающих выборов, от проблем формирования бесконечного перетасовки кабинета, от вообще личности Нетаньяху, которым очень многие недовольны и так далее, чтобы пар, что называется, ушел в другой свисток.
Я сомневаюсь, что публикация такого рода может каким-то образом отвлечь внимание публики от проблем, ныне существующих в Израиле. Тем более, учитывая тот факт, что идет Ахронот, мягко говоря, не совсем та газета, которая бы отвлекала внимание, скажем, от нынешнего премьера и от его кабинета. Учитывая это, можно сказать, что вряд ли в Израиле кто-либо инициировал это на высоком уровне публикацию такого рода. За рубежом, возможно, есть те, кто был бы заинтересован в публикации о связи израильских политиков с КГБ.
Израильские спецслужбы считаются одними из лучших в мире. Для меня, как для стороннего наблюдателя, для многих, это удивительно, как они проморгали, тем не менее, такую активную деятельность КГБ в своей стране. Это вот удар по их репутации? Или же все было несколько сложнее, ущерб, как вы сказали, был не столь велик, и кому-то это было нужно, и что-то они знали, просто действовали по-своему?
О том, какой был ущерб, судить на основании этой публикации физически невозможно. Это во-первых. Во-вторых, действительно, все не так однозначно, как у нас любят теперь говорить. Огромное число агентов было раскрыто. Часть перевербована, часть сливала дезинформацию. Что же касается реноме израильских спецслужб, вы не забывайте, что мы говорим о том, что гигантская страна с практически бесконечными ресурсами занималась такой вот тайной войной против маленькой страны, микроскопической страны, постоянно борющейся с ежедневным террором и войнами, которые происходят раз в 7-10 лет. Поэтому у спецслужб были, скажем так, более важные цели на тот момент. Возможно, какие-то вещи спецслужбы просмотрели, но упрекать их в этом, в той ситуации, в ситуации 60-х, 70-х, даже 80-х годов, очень сложно. Что же касается... Мы говорили с вами про сегодняшнюю ситуацию и про иллюстрации. У нас сегодня в стране есть ряд организаций, которые действуют за счет зарубежных стран. Причем действуют в открытую. Агенты влияния, по сути дела, иначе их описать невозможно. Подвергнуть иллюстрации очень тяжело. Они сегодня называются правозащитники, за ними стоят различные зарубежные крупные масштабные структуры. И получается странная ситуация. Вчерашние агенты КГБ были крепителями связей со стороной трудящихся СССР, а сегодня это правозащитники. Есть сложность такого рода иллюстрации и по поводу прошлых агентов, нынешних агентов.
То есть речь идет в основном о деятелях такого ярко-левого коммунистического толка?
Естественно, да. Никто с правыми националистами, спецслужбы СССР с правыми националистами не работали.
Вы сами сделали для себя какие-то кардинальные выводы из этой публикации, списка бывших агентов КГБ СССР в Израиле?
Кардинальный вывод, он только укрепился, то есть я его делал и раньше, что, как ни странно, левые движения и партии в Израиле, по всей видимости, не могут нормально существовать и функционировать без опоры на большого брата за спиной. В те годы это было СССР, сегодня США и страны Европы. Они преследуют свои цели, используя местные структуры.
Это был главный редактор русскоязычного портала «Изрус» Александр Коган. С ним беседовал Александр Гостев.
Рубрика «Панорама».
Автобусные остановки советского периода как деталь культуры целой эпохи. Что осталось от них сегодня в Грузии? Как они выглядели тогда и почему зачастую строились в стиле мозаичных панно? Лекцию на эту тему вчера в Сакребула прочла тбилисский архитектор Нанука Заалишвили. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Что может быть прозаичнее сегодняшней автобусной остановки, которая имеет чисто функциональное значение? И если бы не смартфоны в руках ожидающих транспорта, которые помогают им скоротать время, то место это было бы еще скучнее. Словом, ничем не примечательные однотипные железные конструкции, ценность которых возрастает лишь по мере ухудшения погодных условий. Но в разных уголках страны, порой совсем неожиданно, вдруг можно увидеть совсем другие остановки. Огромные мозаичные панно, составленные из кусочков керамики образы статных всадников, крестьян, собирающих виноград, рабочих со сталелитейных заводов или просто орнамент, напоминающий старинную грузинскую каменную вязь. Все это еще можно встретить в Грузии, если поездить по проселочным дорогам. Одни из них уже почти уничтожены временем, другие сохранили приличный первозданный вид. Все это есть и на снимках архитектора Нануки Заалишвили, которая начала фотоохоту на остановке советского периода полтора года назад. Идея принадлежит не ей, она позаимствовала ее у Кристофера Хервига, который собрал в своей книге то, что увидел и зафиксировал в постсоветских странах. На страницах его книги можно увидеть, например, остановку в Зугдиде, мозаичное панно в форме полумесяца, или необычную конструкцию с зигзагообразным перекрытием, которое сохранилось в Пицунде. Нанука тоже стала ездить по Грузии и фотографировать остановки, сохранившиеся с советских времен. Многие из них в плохом состоянии, почти разрушены, и восстановить их будет сложно. Но есть и такие, которые хорошо сохранились и нуждаются в небольшой реставрации. На некоторых мозаичных панно сохранилась четко выраженная советская стилистика – тракторы, колхозницы. На других – грузинская тематика – всадники, например, или пловцы в кобылете и так далее. Если не знать, что они были созданы в советский период, то можно и не догадаться, что они передают тематику того времени. Говорит архитектор. Моду на мозаичные панно в Советском Союзе ввел живописец и скульптор Зураб Церетели, говорит художник Гия Бугадзе. После поездки в Мексику, тогда дружественную для Союза страну, Церетели сам начал работать в этой технике, рассказывает Бугадзе.
В тот период, когда он побывал в Мексике, он увидел грандиозные панно Сикейроса. Церетели даже познакомился с ним лично. Первое мозаичное панно, которое он сделал потом в Тбилиси, создано под влиянием Сикейроса. Это здание Дома профсоюзов на Важа-Пшавела у Тбилиси. Потом в городе его прозвали в шутку «Сном Сероже». Если вы присмотритесь, это достаточно хорошее панно. Позже Церетели повторил его. По-моему, оно сохранилось по сей день на Ахмашинебеле. Там тогда был музей дружбы народов.
Заказы на мозаичные панно в те годы приходили, как и все остальное, сверху, вспоминает Бугадзе. Существовали определенные стандарты, которые действовали по всему Союзу, но при этом региональные особенности все же учитывались. Все делалось в максимально сжатые сроки по конвейерной системе. Бугадзе говорит, что как-то и он пробовал работать в этой технике. Правда, эксперимент не особо удался. Хотя размер полученного гонорара тогда 20 рублей, он помнит до сих пор.
Я был знаком с Жорой Бочаришвили, который занимался такими объектами. Сейчас его уже нет в живых. Мне как-то пришлось с ним работать. Мне тогда было 19-20 лет. 2 недели проработал, собирал для него мозаику. Но я не справился, потому что не мог собирать мозаику быстро. И он меня выгнал.
Вспоминает Бугадзе. Идея активного социального искусства появилась в Германии в художественном объединении «Баухаус», говорит Бугадзе. Это была идея всепроникающего искусства, которое должно было найти себе место повсюду, даже на вокзалах и остановках. В этом смысле Советский Союз не был пионером, хотя и использовал такой подход активно. Бугадзе считает, что его можно было бы применить здесь и сейчас. В случае с теми же остановками, например, вместо стандартных железных конструкций создавать нечто оригинальное, созвучное определенным локациям. Это могут быть даже разные арт-объекты разных художников, которые будут периодически занимать место на статичном пьедестале, как в Лондоне, говорит Бугадзе. И тогда, может быть, кому-то и захочется оторвать взгляд от экрана смартфона и оглядеться по сторонам. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.